Друзья мои, всем прекрасного вечера. 5 апреля 2024 года. Мы с красоткой Олимпией, которая, вы посмотрите, с какой прической. Вчера приезжала пациентка и привезла ей вот эти крылышки великолепные. И поэтому сегодня Олимпия просто волшебница. Ангелочек такой маленький. Вот, подготовили для вас обзор пациентов. Первую пациентку я расскажу повторную, потому что очень интересная история, очень показательная. Она приходила ко мне с несколькими субсерозными миомами, планируя беременность. Самый большой узел у нее был около 4 сантиметров. За время беременности миомы рванули в рост. Они вообще обычно растут довольно быстро во время беременности, но тут уже узел к первому триместру достиг 9 сантиметров, тот самый крупный. Пациентка вела, как бы во время беременности все было хорошо, ее как бы готовили к плановому кесарю, внутри которого должны были удалять эти узлы. Она собиралась рожать в другой стране, но осталась в России и вот как бы очень хорошо попал к хорошему акушеру. И ее вели и решили пустить в естественные роды. В естественных родах она спокойно и очень здорово родила. Никаких кесарев не делали, и вот она пришла на осмотр после. Во-первых, прошло уже достаточно много времени, месяцев 8, наверное, прошло уже. Да. Во-первых, очень классно родила, никаких разрывов, все прекрасно, хотя ребенок достаточно большой был. Оцениваем миомы. И вот миомы в настоящий момент, они все как бы подверглись, как я называю, бесплатной эмболизации маточных артерий. То есть они погибли и уменьшились. То есть то, что с ним происходит в результате эмболизации маточных артерий. Самый крупный узел 64 на 39 и два маленьких 29 и 16. Они тоже субсерозные. В них нет кровотока, они окружены кальцифицированной капсулой. То есть в то, что возникает при эмболизации маточных артерий. Почему так происходит и почему я не рекомендую удалять миоматозные узлы во время кесарева сечения? Потому что в третьем триместре, когда стенка и матки становятся очень тоненькие и кровоснабжается по остаточному принципу, кровоснабжение миоматозных узлов практически прекращается, что по сути создает эффект эмболизации, то есть умерщвление их за счет ишемии. Там они как бы погибают, и потом уже после родов постепенно уменьшаются, и так выглядит. Так бывает не всегда, но в большинстве случаев. А вот как бы удаление миоматозных узлов во время кесаря, во-первых, удлиняет операцию, сопровождается большим кровопотерей, но и оставляет рубцы на матке. Вот, поэтому вот этот показательный случай, как раз в котором пациентка все как бы сделала правильно, и говорит о том, как здорово могут миоматозные узлы погибать после родов, и с ним ничего не надо делать. Вот такой вот показательный случай. Следующая пациентка 26 лет. Пришла с жалобами на отсутствие самостоятельных менструаций, но она находится на гормональной терапии. Сначала, обращаем внимание на аллергический статус. Несколько препаратов, на которых у пациентки развился анафилактический шок. Дальше. Пациентка отмечает, что у нее происходит прекращение месячных, то есть, начало нарушения цикла с сентября 2022 года, потом уже в феврале 2023 года опять все усугубляется, и пациентке назначает эстрожель плюс дифастон, по сути, обычную заместительную гормональную терапию. У пациентки одни роды есть, до этих событий вообще все было хорошо, цикл регулярный, все прекрасно. ТТГ-пролактин в норме, делаю УЗИ, по УЗИ прекрасные наполненные фолликулами яичники, тонкие эндометрии соответствующие, в общем и целом тишина. Когда такая картина существует, то мы говорим о функциональной гипоталамической аменорее, то есть мозг выключил репродуктивную функцию, потому что он не хочет, чтобы эта репродуктивная функция в настоящий момент работала и давала возможность забеременеть. И всегда мы делим события на что случилось. И тут очень интересную я нашел, у пациентки было три травмирующих фактора. Но я считаю, что первый самый важный. Дело все в том, что тогда, когда произошло первое нарушение цикла, у ребенка этой пациентки случился отек квинки на лекарственный препарат. Довольно выраженная и довольно такая яркая аллергическая реакция. Вспоминаем, что пациентка несколько раз испытывала, я это называю, витальный страх. Витальное слово «витас» – жизнь, то есть страх за собственную жизнь, испытывая три анафилактических шока. Для нее аллергическая реакция – это такая очень болезненная тема. А мы за себя переживаем, но за детей мы переживаем всегда во многократно. Поэтому, говорит, лучше уж со мной что-то, чем с ребенком. И у ее любимого ребенка начинает происходить аллергическая реакция. Она-то сама знает, как это страшно. А для ребенка это ей страшно уже больше не за себя, а за ребенка. И вот это вот событие, оно на самом деле стало тем событием, с которого началась эта история. Потом произошло несколько других травмирующих событий, которые довершили дело. Но в основе всей этой истории лежит вот этот страх, который зародился и существует до сих пор. Поэтому здесь в основе лечения ФГА, конечно, психотерапия, но мне кажется, здесь нужно будет психотерапия плюс МДР, то есть диссоциация памяти движениями глаз, для того, чтобы этот травматический опыт убрать. И тогда я думаю, что он перезапустит эту картинку, и все будет хорошо. Ну вот, в общем, мы нашли вот именно эту структуру, которая лежала в основе начала нарушения менструального цикла. Очень интересный случай. И представив пациентке эту версию, она сказала: «Да, я вижу в этом смысл и буду работать». А следующая пациентка 39 лет. Отсутствие беременности в течение 2 лет. У пациентки двое родов уже были, последние в 2020 году. Все хорошо, сейчас не наступает беременность. Но удалили одну трубу еще до этих беременностей. Ну, как-то беременность наступали. Муж тот же, все то же самое. Она задается вопросом, почему я не беременю так же легко, как раньше. И там пыталась отслеживать овуляцию в конкретном яичнике. Есть был один ответ. Просто дело все в том, что с возрастом, из-за того, что ухудшается качество яйцеклеток при сохраненном овариальном резерве, вероятность наступления беременности на один цикл становится меньше, просто меньше. А вероятность поломок в яйцеклеток больше. Поэтому вероятность забеременеть становится меньше на один менструальный цикл. Поэтому все становится хуже. И как бы это происходит драматично быстро. И вот там к 40 годам это уже ускоряется, и дальше только усиливается. Поэтому, когда пациентка спрашивает, я спрашиваю, вы хотите конкретно третьего ребенка, вам без этого не жить, или как получится? Она говорит, как получится, я говорю, тогда продолжайте дальше. А если нужно, то идите на ЭКО. Ну, говорит, я на ЭКО не пойду, и такими методами третьего ребенка рожать не будут. Я говорю, тогда, значит, вот как сложится. Следующая пациентка 24 года, она приехала с жалобой на выделение из половых путей, но на самом деле в настоящий момент их не оказалось. Ее, скорее всего, смущали слизистые выделения, связанные с эктопией шейки матки, которая довольно объемная, она производит много слизи, цилиндрические эпители на поверхности шейки матки это делает, поэтому как бы эти выделения, но они в норме, pH в норме, все хорошо. Вот, пациентка принимает гормональные контрацептивы и на основании тех анализов, которые она представила, ТТГ в норме, пролактин немного повышен, но в пределах стрессового фактора, тестостерон в одном из анализов по верхней границе нормы, у пациентки есть жалобы на то, что есть периодически акне. Я делаю УЗИ, яичники в норме. Да, здесь меня все спрашивают, как можно оценивать яичники на коках. Но истинные поликистозные яичники на коках не меняются. Вот, у нее даже намек на эти поликистозные яичники нету. И у нас ничего не собирается, кроме стресса, который пациентку ну, тоже можно как бы закрывать контрацептивами. Потому что на самом деле у нее как бы тот нерегулярный цикл, он собирал 10 менструаций в год, ну то есть там задержки до 45 дней периодически. Вот, а тестостерон в одном только анализе был по верхней границе нормы. Акне есть, но яичники не поликистозные, ну, как бы не получается 2 из 3 критериев по СПКЯ, как бы то ни хотелось. Вот, и пациентка, как бы вариант, да, то есть либо она дальше принимает контрацептивы, либо же она их отменяет и занимается стрессом в том смысле, в котором им обычно занимаются, йога, психотерапия. Ну, это выбор всегда. Есть ресурс на занимание такими вещами, да, есть, нет, в принципе, контрацептивы тоже. Вариант устаканивания ситуации и симптоматического лечения акне. Если без контрацептивов, то если более-менее цикл устраивает своей относительно нерегулярностью, то чисто акне можно лечить с помощью Роакутана и подобных ему препаратов. Следующая пациентка 29 лет. Жалобы на мажущее выделение до после менструации, подозрение на полип, то есть, то нет, то складка, то не складка. Я смотрю, у пациентки нету полипа, но есть аденомиоз, причем ну, не первый, а уже первой второй степени, то есть достаточно выраженный, который может давать эти мажущие выделения до после менструации, тут согласен. Как находка эндометриоидная киста правого яичника и маленький инфильтрат на крестцово-мачечной связке. Вот. А пациентка в течение полугода планирует беременность. С такой картины беременеть можно. Обсудили вопрос о том, что да, пожалуйста, беременеть. Если беременность в течение 6 месяцев не наступит, подойти, показаться, какая динамика по кисте аденомиозу, и дальше смотреть. Если беременность не наступит, то здесь возможен через полгода лапароскопия для того, чтобы убрать кисту, убрать очаги и убрать так называемый эндометриальный фактор бесплодия, связанный с присутствием эндометриоза брюшной полости, заодно проверить маточные трубы. Вот, если спермограмме все будет хорошо, ну, то есть через полгода оценим ситуацию. Беременность, условно говоря, не наступила при том, что полгода пробовали, то тогда спермограмма, если она в норме, то дальше лапароскопия. Вот такая тактика. Вот, если беременность не будет, то просто через полгода показаться, посмотреть на динамику. 3-4 года следующей пациентки, здесь тоже отсутствие менструации, пациентка приехала на 934-й день цикла. Вот, события с 2021 года просто прекратились месячные. По данным анализов, ФСГ пятерочка, ЛГ девятка, эстрадиол 99, АМГ 11, ну то есть картин, там, пролактин, ТТГ, все в норме. Ну то есть картина очередной ФГА, функциональной гипоталамической аменореи. Здесь мне было сложнее работать, потому что если предыдущая пациентка довольно быстро рефлексировала, то здесь мы ходили вдоль да около и никак не могли найти причину, но потихонечку, как говорится, полигонечку, мы начали выстраивать концепцию, и здесь на самом деле все выстроилось. Пациентка более закрытая, хуже рефлексирует, но потихонечку оттаивает. Да, здесь конструкция была построена вокруг довольно сложной семейной ситуации, которая потом имела еще два трагических внезапных исхода, которые также касаются семьи. И опять в основе ФГА лежит история про лесущие стены семьи и родственников, которые как бы эти несущие функции не очень выполняют, скажем так. А потом, ну, то есть, вот скажем так. Вот, и все, и нынешняя ситуация привела к этому, и мы с вами как раз разбирали с ней эту ситуацию. Я не могу в деталях это все рассказывать, но я показываю основной принцип, что когда вообще в целом речь идет о ФГА, то здесь чаще всего выступает история про разрушение конструкции семьи и именно родителей, в том смысле, как это речь идет о так называемых, ну, как бы несущих стенах, о конструкции, выстраивающей модель благополучной, уютной семьи, в которую хотелось бы вернуться в качестве ребенка. Ну, вот приблизительно так. Вот, отправил психотерапевту. Здесь ничего делать не надо. Как говорится, здесь решает этот вопрос, потому что здесь мозг выключил репродуктивную систему. И следующая пациентка 30 лет, отсутствие беременности в течение 6 месяцев, но не сдавала цитологию. По просьбе моих ассистентов сдала, приехала с анализом цитологии АСКУС, ВПЧ 16+. То есть цитология АСКУС, ВПЧ 16+, превращается в ЛСИЛ в цитологическом заключении. Это показание кольпоскопии. Делаю кольпоскопию, нахожу картину ЦИН-1, ЦИН-2, ну, то есть умеренной дисплазии шейки матки. И в этой ситуации, с учетом того, что зона трансформации третьего типа, то есть не видно переходной зоны, пациентке показана эксцизия, конизация шейки матки. Это будет лечение по принципу see and treat, ну, то есть и окончательный диагноз, и излечение. Через 3-6 месяцев контроль после этого всего можно беременеть. Беременеть с дисплазией шейки матки нельзя, потому что это приведет к прогрессированию дисплазии, что очень опасно, она может дойти до плохих состояний. То, что касается бесплодия, по самой пациентке все хорошо, нет спермограммы, отправил мужа на спермограмму, у самой пациентки все прекрасно, трубы прекрасные, овуляция есть, матка все хорошо, вот только шейка подкачал. Поэтому это уже не первая ситуация, когда я у беременеющих пациенток ловлю дисплазию шейки матки, и, как говорится, слава богу, что они не забеременели в этой ситуации, поскольку как бы на фоне беременности иммунитет падает, ВПЧ обостряется, дисплазия прогрессирует, и это всегда не очень печально, это очень печально. Вот такие были сегодня пациенты, очень интересные все были. Мы с Олимпией прощаемся с вами на сегодня, ангелочек наш, и впереди прекрасные выходные, ну, в субботу, возможно, еще выйдем с обзором пациентов. Всем пока-пока.